Вот так. Звук истории.
Звуки у нас сегодня будут. Добрый день, мы в прямом эфире. Сергей Бунтов на микрофоне. В гостях Александр Шмурнов. Добрый день.
Добрый день.
Но сегодня не футбольный клуб у нас будет. А сегодня Александр Шмурнов, комментатор Матч ТВ. Мы сегодня будем говорить о проекте, вспоминать в этом году ведь очередной будет чемпионат Европы по футболу. Кто смотрит нас в Ютьюбе, видит замечательно начинающуюся эту историю с советского флага в 60-м году и заканчивающуюся пока португальским. Все финалы были удивительные и вообще. Ну, один был такой безнадежный, грустно-безнадежный 72-го года был финал. Когда я помню, мы были в походе, и я так купил советский спорт. Да, купил, молча закрыл. Ну что, ну все было понятно. Саш, будет фильм, да?
Ну как, мы сделали... Добрый день. Мы сделали «Футбольное столетие». Так мы назвали эту передачу. Надеюсь, что она проживет до 2030 года, когда мы представляли чемпионаты мира. Угу. С 1930-го взяли век футбольных чемпионатов мира. И в 18-м году ее весной выпустили. Сейчас мы делаем такую же... под евро. Собственно, мы сейчас в процессе. Это одна из самых интересных работ, которые я делал в жизни.
Да.
Абсолютно. Я завидую всем, в принципе, историкам. Ну, с одной стороны, завидую, с другой стороны, не завидую, потому что работа это тяжелейшая. Ты всегда ужасно ответственен перед тем, чего ты не можешь знать, если ты этого не прожил, да? Но ты должен рассказать кому-то другому. Вот ты сказал про 72-й год. Я сейчас понял, идя сюда, насколько для меня вот этот важен процесс. Среди прочего, я хочу показать, как это было у Парфенова в «Намедни отчасти», но не калькируя. Да?
Ну,
показать
да.
эпоху, момент, когда все это существовало. И каждый чемпионат Европы я сопровождаю музыкой того времени, кино того времени, политическими процессами, там, какими-то еще интересными фактами. И я без кино не могу обойтись, потому что кино это всегда тот или иной слепок эпохи. 72-й год меня поразил, ну, просто вот молнией в сердце, когда я понял, что в этом году в Советском Союзе выходят три выдающихся фильма, причем какие, вот внимание, «А зори здесь тихие»,
да.
«Джентльмены удачи»
да.
и «Солярис». Фильм о прошлом, фильм о настоящем и фильм о будущем.
Угу.
И в этот момент начинаешь понимать, насколько вот эта вся история важна, что как опасно и как неправильно бывает куда-то сделать крен. В прошлое, в будущее или, наоборот, какой-то практицизм, реализм настоящего. Они все так взаимосвязаны. И вот об этом, собственно, мы и пытаемся сделать. Мы пытаемся сегодня нашими сегодняшними телевизионными средствами, говоря в нашем сегодняшнем состоянии с нашей публикой, рассказать о прошлом для того, чтобы это осталось в будущем, какой-то взгляд и понимание, вот как весь этот наш процесс прошел. Через футбол.
Ну, конечно. Но тут потрясающая вещь. Когда мы слушаем интонацию, когда мы смотрим, как представляют, и кто может вспомнить, а кто может восстановить это. Ну, например, тут же вот 60-й тот же год. И ведь любопытно, что это ведь сейчас нам кажется, что это очень большое достижение. Первый кубок Европы среди сборных, он так, с одной стороны, совершенно новое соревнование, да, совершенно новая вещь была. Но я просто помню, как воспринимали. Воспринимали не как суперсенсацию, потому что тогда, после 56-го, после 58-го очень сложного чемпионата мира с большими потерями, там в одной группе было две увечные команды. Советский Союз и Англия по разным причинам, но две увечные команды. Вот это всплеск бразильцев. Но это воспринималось как что-то трудное, но вполне входящее вот в порядок вещей.
Ну, безусловно. Более того, мы же готовились очень долго к тому, чтобы выступить на мировой арене. И начиная с турне «Динамо» в 45-м году,
да.
мы прекрасно понимали, что наш футбол многого стоит. И вот этот отказ от первого чемпионата мира, когда мы уже были готовы, а это был 54-й год, отказ был абсолютно политическим, таким эмоциональным, внутренним после проигрыша Югославии,
после Хельсинки, когда, да? Когда всех разогнали, да.
И тем не менее, в итоге-то все равно футбол победил.
А что для тебя перелом вот после этого? Вот для меня есть очень важный перелом психологический и политический.
Вот что для меня футбольный есть перелом?
Футбольный перелом.
Футбольный перелом произошел в 54-м году, когда «Спартак» поехал в турне по Европе. Mm-hmm. Вот для меня это важно. И когда после этого, кстати, один из моих любимых фактов, представленных вот в той программе, Габриэль Ано, создатель Еврокубков, придумал саму идею после того, как «Спартак» и параллельно венгерский «Гонвит» гостили в Англии, в частности, и проиграли там Вулверхэмптону. Mm-hmm. И Вулверхэмптон, английские журналисты, на следующее утро написали: «Вулверхэмптон победил в товарищеских матчах команды из СССР и Венгрии, и можно теперь его считать, потому что со всеми он теперь сыграл, лучшей командой Европы».
Да.
А Габриэль Ано спрашивает: «Ребята, а если бы ваш Вулверхэмптон играл бы в Москве и в Будапеште, добился он таких же результатов или нет? А вот идея, давайте теперь проведем дома в гостях».
Представляешь, а вот... тут еще подбирается там великий Реал.
Нет, само собой,
времени, да.
Как идея кристаллизуется. Да. И когда мы поняли, что благодаря нашим футболистам, в том числе наше руководство, люди там в спорткомитете, которые принимали решение, осознали, что вот благодаря этому вояжу «Спартака» мы можем продвигаться дальше, мы, конечно же, пошли на этот рынок и вошли в этот мир.
Да, а вот со сборными для меня перелом – это встреча с Германией, с ФРГ в Москве.
Совершенно верно. Но это все параллельно, потому что да. Этот год, он определяющий, тогда было понятие такое, определяющий год.
Это потом было.
Потом вот, стало, в пятилетках,
да. Тогда придумали, что должны недели называться начинальник, продолжальник, определяльник,
решальник
и завершальник. До пятницы, да.
Так вот, 54-й год во всех смыслах, да, насыщен этими событиями. При том, что нас там нет на чемпионате мира. Но мы есть уже на Олимпиаде, и потом мы есть на Евро-60, на чемпионате мира 58. С этого идет настоящая история. И вот ее, конечно, раскручивать истинное удовольствие, хотя, еще раз говорю, большая ответственность. Слишком много недоговоренностей, слишком много фактов, которые люди вспоминают не совсем точно. И вот мы говорим о том, что обязательно нужно показать человека той эпохи. Будь сегодняшний, вот Никита Павлович Симонян, здравия ему всяческого,
да.
Может рассказать, там Николай Маношин рассказывал про 62-й год и так далее, и так далее. Но есть еще свидетельства, например, записанные в 80-е годы, тоже уже историческое, дважды историческое. Свежих, к сожалению, интервью 60-х годов, их практически нет. Тогда флеш-интервью, увы, не писали.
Да, это и были сильно, вот мы прекрасно знаем, что такое газетное интервью, особенно интервью со спортсменами, где очень много приглаживается, придумывается, и даже любое мычание в ответ на вопрос переводится на какие-то вот связные фразы.
Я вспомнил анекдот, не имеющий отношения к футболу. Болгарский журналист подходит к Фишеру, в зените его славы, чемпиона мира по шахматам, необычной очень личности, и говорит: «Мистер Фишер, нельзя взять интервью?» Тот на него так смотрит, говорит: «Ну, $200 задатка, будем разговаривать». Он говорит: «Спасибо, я уже взял интервью».
Да, хорошо, отлично. Кстати говоря, 72-й год, это еще контекст, вот и, например, шахматный контекст, это же знаменитый матч.
Спасский Фишер, конечно.
Спасский Фишер.
И там обязательно у меня это будет. Шахматы были популярны, поскольку там джентльмены удачи, и Папанов играет с Вицином, это тоже важно. То есть, это смысл в чем? В Советском Союзе шахматы в этот момент захватывают умы очень многих.
Они продолжают захватывать, потому что вот со времен побед Ботвинника, потом побед Петросяна, Таля Петросяна, и вот это тоже, кстати говоря, было естественным и поступательным движением. Считалось, что так вот и будет. И вот поэтому встреча с Фишером была такая суровая.
Ну, она была суровая, но в любом случае, вот я вчера говорил на эту тему, поскольку я сейчас как раз работаю над сценарием 72-го года, уж извиняюсь, что мы залезли именно в этот отдельный год, хотя все годы невероятно интересные. Но все-таки это наш последний финал. Да, ну, как предпоследний, да, наш финал.
А, да, такой последний.
Нет, нет, предпоследний перед 88-м, да?
Год,
но
да,
это последний финал этой серии, когда мы обязательно были
да,
на виду.
60-й, 64-й, 68-й по недоразумению через
монетка.
Жребий, монетка, да, фигура-фигура, это мы все помним. И 72-й, то есть мы должны были бы, по идее, это была команда в топ-3 все время, да.
Я не закончил, говорил вчера да. со старшим братом, но мне очень важно пообщаться с людьми, которые старше меня и больше знают про тот же 72-й год, например. Как воспринималась в СССР вот эта история матча Спасский-Фишер? Ну, говорили, он говорит, после того, как он обыграл Тайманова и Ларсена по 6-0, все понимали, что это гений, что мы живем во время гения, и как бы не очень сильно расстроились, а просто говорили, ну, так получилось. При этом продолжая интересоваться шахматами и ожидая, когда придут наши новые гении, они пришли.
Да. Да. Вот сейчас я бы хотел сделать нашу звуковую интермедию и послушать вот такой отчет, это киноотчет о финале Кубка Европы 60-го года.
Два года назад 17 стран Европы начали борьбу за Кубок Европы по футболу. Одна за другой выбывали команды, уступая место сильнейшим. И вот их осталось только две. Команды Югославии и Советского Союза. На парижском стадионе «Парк де Пресс» решающий финальный матч. Слева ворота советских футболистов. Они играют в темный футбол. После небольшой разведки югославы начали атаку. Центр нападения югославов Галич нарешивает мяч на штрафную площадку. Очень опасный момент, но гола нет, как видите. Вот мяч у футболистов сборной СССР. Быстрая передача. Иванов отдает мяч Понедельнику. Впереди только вратарь. Нет, не успел Виктор Понедельник. На долю секунды опоздал. И мяч уже Югослав отбивает нашим воротам. Сильный пас. Вектор парирует туда. Мяч снова у Югослава. Шокола разбьет. И вратарь Лев Яшин забирает мяч. Почти тут же угроза уже у ворот Югослава. И опять вратарь Виденич ликвидирует опасность. Футболисты сборной команды Югославии отвечают дружной атакой. Быстрый проход Дёрковича, и Галич посылает мяч в дальний угол ворот. 1-0 в пользу югославских спортсменов. Так неудачно для нас закончился первый тайм. После перерыва команды обменялись воротами. Теперь слева ворота Югославии. Игроки сборной СССР начали атаку из глубины. Мяч у Валентина Бубукина. Сильный удар. И Слава Метрелли добивает мяч в ворота. 1-1. 90 минут игры истекли, а счет ничейный. Судья матча англичанин Эллис назначил дополнительные 30 минут игры. Спор решится только победой. Но кто станет победителем? Кто сумел сохранить больше сил? Вратарь Виденич парирует удар. Но вот мяч Мукина. Снова сильнейший удар. И опять Виденич спасает ворота. Наши продолжают ожесточенный штурм. Мяч получает Михаил Мески. Он обыгрывает защитника. Точный нарез ворота. И Понедельник головой забивает второй гол. Решающий гол, принесший нашей команде Кубок Европы. Победителей приветствовал Париж. Но еще теплее были аплодисменты москвичей. На центральном стадионе имени Ленина первые обладатели Кубка Европы – сборная команда Советского Союза. Два года в напряженных матчах пробивали они путь к заветному призу. И только через 4 года вновь будет решаться судьба Кубка Европы. А пока он у самых достойных у футболистов Советского Союза.
Ну вот, да, такой репортаж. Причем это очень любопытно, они действительно, это же черно-белое кино, и там не зря сказано, что они поменялись воротами, потому что у них очень неконтрастные были тогда майки, и действительно можно было запутаться. Конечно, я не знаю, но для меня все, когда я пересматривал этот финаль и перечитывал, для меня несомненный совершенно мотор и герой этого матча — это Бубукин. Валентин Бубукин совершенно... 120 минут, когда человек отбегал так, и причем совершенно осознанно, с этим невероятным ударом, и которого потом боялись все время, вот... Как он только стал бить серьезно с середины поля почти. 25-30 метров.
Ну, я тоже посмотрел финал полностью не однажды за последнее время. И, конечно, для меня фланги невероятно важны. И Митревели, и Мески. Они играют очень по-современному. Они очень много смещаются в центр. То, что делает просто... Бесперечь любые команды в современном футболе для того, чтобы вскрывать оборону. И еще в этом матче удивительная совершенно статистика для тех, кто ей интересуется, смотрит в Лиге Чемпионов, сколько бывает ударов. Вот сколько ударов, спросите себя, дорогие друзья, наносят команды в современном футболе. Ну, пусть даже за 120 минут. Вот Югославия СССР пробили 66 раз. 34-32. 34-32. Удары по воротам. Акценты в каждой атаке.
Да, 15-16 это вообще нечеловеческие цифры, да.
Это фантастика, это вопрос стиля того, да, потому и забивали, может быть, много, что практически мяч не отдавался назад без необходимости продолжения. И эта идея того времени, она как раз именно по-футбольному очень важна.
А вы там рассуждаете действительно о футболе как таковом? Вот там, вот что в этом футболе? Да вот этих годов, вот этого вы...
Это очень хороший вопрос, но очень сложный. Мы вообще, в принципе, проект сделали, взяв ровно по 33% любви к футболу, любви к истории и любви к телевизору. Это три компонента, которые тоже разорвать невозможно. И футбол превалирует все больше и больше ближе к современности, потому что мы вправе и мы в состоянии этот футбол разобрать. Разобрать футбол 30-х годов нельзя, потому что кадры, которые мы имеем, отрывочны настолько, что они не дают тебе никакого представления об игре. Появляются в 50-е годы, в 60-е в большей степени, но не всегда, матчи, когда ты можешь посмотреть полный матч, оценить темп, оценить замыслы, идеи, перемещения. Но по большому счету все равно ты не можешь сказать: этот тренер, очевидно, придумал такую идею, и она сработала. У тебя нет доказательств. И те статьи, которые мы читаем, наши ли статьи, там, Кира Реднеджи, который много писал об этом, историков и других журналистов, все равно тоже не дают представления полного. Поэтому, чем ближе к истокам, тем больше здесь истории и историй.
Да, и потому что вот сравнить мне не хватило немножко, когда показывали с новым комментарием их хорошим очень историческим комментарием, показывали финал 60-го года, мне немножко не хватило из этого взгляда изнутри. Потому что вот у того же, ведь у Бубукина, например, чудесная книга. Великолепная книга. И когда ты смотришь на этот матч, эта книга кажется очень точной. Потому что он человек остроумный, яркий, здорово рассказывающий, пишущий, тоже и хорошо помнящий.
Да, безусловно, свидетельства очень нужны именно тех, кто это прожил. Но еще раз, это всегда тоже палка о двух концах. Истории каждый рассказывает по-своему. Конечно, и вспоминает факты по-своему. И, к сожалению, тут надо заметить, работаю уже над вторым циклом, я понимаю, что люди помнят далеко не все. Курьез мой любимый связан с монеткой 68-го года.
Да, вот это там. Да, да,
нет,
да,
нет, Саша. Нет, да, там да, их много. Да. Сама по себе история описана 100 раз теми людьми, которые там не были, и описаны, например, Якушиным, который там был наполовину и был в состоянии абсолютно экзальтированном.
Естественно, еще бы.
А при этом, например, Анатолий Федорович Бышевец, человек в здравом уме и светлой памяти, вообще прекрасно говорящий, вдруг в каком-то интервью говорит, ты знаешь, они никуда не ходили. Они монетку бросили прямо на поле. В какой-то момент я говорю, Андрей Федорович, как? Ну, говорит, ну так. Ну, я же помню, я сидел на газоне, обернулся, смотрю, там что-то они стоят. И потом, да, я возвращаюсь, понимаю, что все остальные заявляют противоположное. Я думаю, Анатолий Федорович, как? Потом я пересматриваю матч. Оказывается, история следующая. Когда заканчивается основное время, это матч СССР-Италия 68-й год, да, чтобы понимали наши слушатели.
Полуфинал.
Ведь тоже была монетка, кто начнет второй тайм.
Да.
В этот момент сидит спиной в мыле футболист, который получил 100 раз уже по ногам, который прожил этот полуфинал, да, для него важнейший в жизни. И он видит, что люди бросают на его глазах монетку, и она остается у него в памяти, в отличие от той, которую бросали под трибуной.
А ту вообще не показывали.
А ту никто не показывал. Там есть одна условная фотография в тени два каких-то человека, выходящих из комнаты, Фокетти и Шестерни.
Ведь это было настолько... И дело в том, что это не показывали. Трансляция завершилась. Ничья. И это я до сих пор помню вот этот, вот эту дрожь. Вот как оно будет. И тогда это вечер. Сильно, а там круглосуточное почтовое отделение работало, и мама мне сказала, чтобы это самое сказал как-то, давай-ка сбегаем на почту быстро. Все равно ничего, все без нас вот сейчас делать. И мы сбегали через проспект Мира на почту, я прихожу, и отец мне говорит, мрачно говорит, что вышла Италия.
Вот. Ну да, это тоже один из самых таких переломных, ключевых моментов в истории чемпионатов Европы, кстати. Потому что, во-первых, вот эта сама несправедливость факта, что одна из команд, проведшая равный полуфинал, уходит по жребию, она заставила УЕФА поменять правила, и в этот момент уже они задумались о том, чтобы чемпионат Европы превратить в турнир фестивального типа, по примеру, чемпионата мира. Хотя они в 1972 году этого еще не сделали, но они к этому начали идти, и вообще вот это конец 60-х, начало 70-х, можно сказать, краеугольная история Евро, да, настоящих Евро, вот этого большого футбольного пространства сборных. Кстати, это интересная штука. До сих пор есть люди, которые говорят, да пусть клубы всех победят. Нам интереснее смотреть Реал, Манчестер Юнайтед, Баварию и так далее, а все эти ваши сборные ерунда. А есть, наоборот, люди, которые держатся всеми силами вот за эти вот этнографические истории матчей вот сборных.
Сколько болельщиков, а только чемпионат мира или Европы, сколько у нас болельщиков всплывают из небытия, как болельщики.
Когда играет сборная,
когда играет сборная.
Совершенно верно. Но споры идут, ведь по-прежнему клубы давят. И вот тогда, в конце 60-х, стоял вопрос вообще, нужны Европе вот эти сборные, если клубы начали так, до такой степени привлекать внимание, этот Кубок Чемпионов, Кубок Кубков, Кубок УЕФА и прочим, тогда еще был Кубок Ярмарок, но он тоже превращался в большой турнир. Это ведь до сих пор идет борьба между клубами и сборными. И вот тогда сборные выжили за счет чемпионата Европы. Один чемпионат мира раз в 4 года не удержал бы такого внимания.
Ну, конечно, а здесь...
А Евро сбалансировал внимание всего мира, ну и болельщиков во всех странах.
Тогда
это тоже важно.
Олимпийские игры переставали уже быть футбольным соревнованием.
Гибли. Они гибли из-за как бы социалистических правил, что любители играли в... То есть все футболисты, считавшиеся любителями, играли за все страны Восточного блока, а условная Франция, Германия там, или Бразилия должна была выставлять только
настоящих любителей.
Да. И это девальвировало просто и качество самих турниров, и отношение к ним, и статус.
Александр Шмурнов и фильм, вот пока сейчас у нас наступит перерыв, мы потом еще поговорим все-таки о том, чем стали и чем становится сейчас, ведь в этом году буквально новая реформа, мы ее увидим, как это все происходит в чемпионатах Европы. Я хотел спросить все-таки, как можно увидеть фильм, чтобы быстро сказать?
Ну, мы же не делаем фильм сейчас, мы делаем цикл.
Цикл, да.
Цикл, да.
Когда он...
А у нас сейчас есть выбор. Мы либо будем его сериально запускать, то есть сразу под Евро, по несколько штук в неделю, как сериалы выходят на телевидении, либо будем раз в неделю спокойно с марта, чтобы каждую неделю под 12, под 10 июня подошли 15 серий наших.
Кстати, это говоря, не такой очевидный, не такой легкий выбор.
Нелегкий выбор.
Это здесь надо очень точно выбрать стратегию, посмотреть, как смотрится сериал и чем люди заняты. Вот каждый день это вряд ли возможно там будет. Да, ну, посмотрим. Хорошо, через несколько минут мы продолжим программу с Александром Шмурновым.
Вот так. Звук истории.
Собственно, исторические звуки у нас еще будут. У нас есть два замечательных, на мой взгляд, фрагмента. Александр Шмурнов у нас в гостях. И вот в этом году, в год очередного, уже как все не влезет.
16-го.
Да, 16-го. Вот, ну, по-другому надо будет компоновать. У нас здесь в Ютьюбе напоминание всех стран-победительниц чемпионатов Европы. Ну вот, выйдет ближе к чемпионату, выйдет каким-то образом или потихонечку раз в неделю, или не потихонечку, там, пакетами поближе к чемпионату, наверное. Но все равно это можно будет и посмотреть, и пересмотреть можно будет.
Да, футбольное столетие, да. Евро это называется.
Футбольное столетие Евро. И у нас вот столько вообще всего примечательного и околофутбольного есть. И вот, например, как в 84-м году, о чем писали газеты после победы Франции? После победы Франции писали, замечательная была статья про девушку, которая шла, ничего не понимая, шла домой в темном подъезде. И услышал один крик, побежал наверх, а потом услышал другой крик. Вот это было два гола тогда, когда забивал Платини. Это было замечательно. Или в 88-м году весь итальянский квартал вот университетского города, города Гренобля. Там есть квартал, где 32 пиццерии были по одному. И там все было. Я смотрю, как заботливо вывешивают итальянские флаги. Там трехцветные все эти самые гирлянды. И когда я возвращался, посмотрев у друзей матч СССР-Италия, тогда я видел, как мрачные темные улицы, где сворачивают флаги и гирлянды. Это было большое дело тогда.
Это, возможно, лучший матч в истории национальной сборной нашей страны. По делу выигранный у очень сильной команды, разобрано по микроскопическим деталям на фоне потрясающей атлетической подготовки. Вообще вот эта команда, ну, скажем так, Лобановского-Протасова, я его так назвал, она была, ну, как, по идее тренера и по вот этому игроку, который был одним из символов, хотя их, они были все там хороши. Но вот эта вершина, которую сейчас, вот, которой вернуться очень сложно. И потому, что Советского Союза нет, потому что разделились на разные футбольные культуры, и потому, что тренеров такого масштаба тоже не хватает. Вспоминаешь это, причем это вспоминаешь не только даже с нашей точки зрения. С точки зрения всефутбольной, это тоже была глыба. И это тоже надо понимать, что мы вложили... Сейчас как-то принято говорить, что маленький даже наш успех – это где-то прорыв, что-то. Да нет, мы вложили в историю мирового футбола гигантские усилия и очень много кирпичей для строительства этого здания. И это приятно вспоминать. И слава богу, у нас в современном мире вот есть маленькие ниточки приятные. Да, и 8-й год, который мы можем вспомнить. Да,
да, вспомните, не обязательно.
И 18-й год. Просто надо не забывать, на чем мы стоим.
Да, и нельзя забывать еще про 88-й год, что до этого был очень удачный. И до сих пор для меня
чемпионат
мира. И до сих пор я вот пересматривал, конечно, СССР-Бельгия. Я пересматривал. Там, конечно, дело не в судьях, там не в этом дело. Я совершенно не понял две замены Лобановского. Я не понял его две замены. И было ясно, что он не смог ввести новых игроков. Он не смог. Там Заварова заменили тогда. И это была такая потеря вот, взаимопонимания общего, которое было так нужно тогда.
Ну, надо сказать, что и Бельгия 86-го года, и Голландия, которая в итоге выиграет финал в 88-м, это тоже команды выдающегося масштаба. И сейчас, на мой взгляд, нет такого густого противостояния каких эпохальных команд. Есть 2-3 все время. То Франция, то Испания, то Германия займет свое место. Да, в Европе итальянцы выстрелят. Но вот так по большому счету, сейчас бельгийцы, кстати, вот вернулись опять, как большое поколение и большой процесс со своими суперигроками. Но тогда это было... То есть Англия, например, вот Англия была очень хорошей. Она была очень мощной. И тем не менее, эту Англию, там, Голландия, СССР могли обыгрывать уверенно, или там Аргентина в 86-м году. И мы понимаем, что и Германия этой эпохи, и сколько ни перечисляй, это были футбольные целые...
того поколения 80-х годов.
Именно 80-х годов. Может быть, футбол дошел до пика.
Включительно, да. Да, может быть, дошел до пика. Ну, вот сейчас есть определенные надежды, когда вот на Англию, на то же самое. И вообще это будет... Хотя здесь Евгений из Пензы пишет, что в этом году чемпионат Европы будет черти чем, не будет фестиваля. Платини стоило выгнать только за это. Был футболист, кого привел. Но это две здесь отдельные истории.
На мой взгляд, Евгений, 11 фестивалей, они дороже одного. Ну или, скажем так, 10 в одной стране. Мне довелось на многих чемпионатах Европы и мира побывать. И, по большому счету, фестиваль всегда это принадлежность города, а не страны. И чем, я не очень понимаю Евгения из Пензы, чем ему жители там, Бильбао, Копенгагена, Амстердама и так далее, хуже, чем если бы это были жители, скажем, не знаю, Дрездена, Берлина, Штутгарта и Мюнхена. Mm-hmm. Почему надо наименовать эти города? Да, обязательно, и все должны оказаться немецкими. Процесс объединения Европы давно уже завершен, и он идет с перепадами, но он существует, и это в чемпионатах Европы с Бельгией и Голландией 2000 года, потом через Австрию, Швейцарию, Польшу, Украину, да. Развивается и развивается, и, по-моему, это абсолютно естественный
на
процесс.
На мой взгляд, это очень любопытное решение. Это, с одной
стороны, приводит
к истокам, но в совершенно другом виде. В другом виде. Действительно, города совершенно не обязательно, потому что если вот играет во Франкфурте или в Кельне, играет в футбол, это вроде бы одна страна. В университетском Фрайбурге не так далеко, об этом вообще мало кто думает. Ну, кроме великих посетителей всех баров.
Совершенно верно. Более того, при этом Евро или чемпионат мира современный, в отличие от 80-х годов, это все-таки достояние всего мира, потому что мы видим трансляции, мы видим сотни часов программ, помимо прямых трансляций, прямых репортажей, и мы все это тоже точно так же впитываем. И в каком-нибудь городе, не знаю, в ЮАР, в Блумфонтейне или в той же Пензе, могут прекраснейшим образом создать такой атмосферный огромный там клуб интереса этого Евро, это происходит.
Если вы интересуетесь футболом,
а будет праздник,
города, которые проходят, ну вот в Петербурге, в России будет...
Так вот, Гренобль, где итальянские флаги, только что Сергей рассказывал.
Да.
Но это же смысл в том, что если люди здесь у вас интересуются футболом, то само наличие вот этого чемпионата, проходящего пусть на Марсе, оно дает вам ощущение праздника. И совершенно неважно, проходит он в городах одной страны, да, или 10 стран. И при этом люди смогут обменяться вот этими и возможностями и перелетов, взаимопроникновением, пониманием, как связана вся эта европейская логистика. Да. Это супер решение. Для меня это великолепное решение.
Я бы сейчас хотел, чтобы мы послушали, вернувшись в 88-й год, тогда было очень обнадеживающее начало в группе было, и выигрыш у сборной Голландии. Может, он психологически какую-то роль сыграл, хотя я в эти штуки не особенно верю. Все равно к финалу все готовятся особенно. Ну вот, посмотрите, какое интервью. Небольшое интервью, которое тогда взял Владимир Перетурин у Игоря Нетта. Игорь Нетта, который тогда мог давать интервью еще. И немножко просто послушайте, как он говорит об игре сборной Советского Союза в первом матче против голландцев.
Из 7 чемпионатов Европы по футболу в одном побеждала сборная команда Советского Союза. 28 лет назад, в 1960 году, тогда это назывался розыгрыш Кубка Европы. И капитаном сборной Советского Союза был в те годы заслуженный мастер спорта Игорь Александрович Нетта. Он наш гость. Игорь Александрович, я думаю, что у нас с вами должно быть хорошее настроение. Сборная СССР в стартовом матче чемпионата Европы победила. Говорят, победители не судят. Я почему об этом сказал? Потому что уже есть какие-то определенные отклики, некоторые недовольны игрой нашей команды. Ваше мнение?
Ну, я думаю, что недовольными нельзя быть. Выполнена главная задача. Наша команда приобрела 2 очень важных очка. Это самый главный результат этого прошедшего матча.
Игорь Александрович, многие недовольны игрой от обороны нашей команды.
Ну, я не согласен с этим. В общем-то, обороняться надо обязательно. И сила команды прежде всего в обороне состоит. когда хорошо играет оборона, то и больше возможностей для успешных атак, на контратак, как в частности в этом матче наша команда построила игру от обороны, но в то же время мы же не отказались от быстрых, энергичных, так сказать, неожиданных контратак. И это оружие, в общем-то, в конце концов, во втором тайме сработало. Играли тактически очень грамотно. В основном оборонялись успешно. Были отдельные ошибки, вероятно, игроков, защитников, когда голландцы что-то создали. Хорошо сыграл Досаев, особенно на верховых мячах. Он был хозяин в штрафной площадке. Он, так сказать, предвидел передачи в штрафную площадку и успешно с этим, так сказать, боролся.
Кого бы еще вы отметили в нашей команде?
Ну, я думаю, что все игроки обороны сыграли успешно. Мне понравился, например, Хидиатулин. Кузнецову понравился.
За счет чего можно еще прибавить в игре, как вы считаете?
Ну, конечно, более точно надо играть, так сказать, более... Игра должна быть более комбинационной. Кстати, не хватало, может быть, этой своевременности паса. Брак технический был. Вот эти элементы надо повысить как-то. За счет чего, мне трудно сказать. Может быть, нервозность была повышенная. Наверное, во втором матче будет несколько лучше.
Поспокойнее.
В этом отношении. Поспокойнее будут играть, конечно. Я уверен, что поспокойнее. Тем более, уже 2 очка имеется в запасе.
Так, это был Георгий Саркисян. Да, извините, пожалуйста, я сразу. И тот, и другой, и Владимир Перетурин, и Георгий Саркисян были замечательными комментаторами и сделали очень большую, много всего. А когда Владимир Никитич появился? Я его помню на чемпионате мира 86-го, помню его.
Ну, Маслаченко был и раньше, во-первых, как ведущий новостей, и начал комментировать разные матчи значительно раньше, чем этот чемпионат мира, но просто потихонечку он набирал именно как голос эпохи, вот эти своей... не только своей статью, не только самим матчем в 88 году, который его прославил в финале Олимпиады, но и тем, что он действительно был мощнее и смелее всех в высказываниях в отношении к оценке как эпизода, так и состояния команды, так и целой эпохи. Его знаменитая фраза, она может быть где-то тоже на грани эмоций, экзальтации, когда «Спартак» обыгрывает «Реал», он всех поздравляет с праздником в это бездарное время. Ну, то есть, ему это время показалось бездарным, он позволил себе с экрана на многомиллионной аудитории сказать, почему он так говорил. Мне трудно, я как-то ни разу ему не задал этого вопроса, почему именно он считал бездарным, хотя мы много с ним говорили. Мы во время Евро-2008 жили в одном городе и каждый день ездили вдвоем на одной машине и ездили на очередные матчи.
Тоже вот, кстати, было замечательно, когда изображение пропало. Когда Владимир Никитич сделал абсолютно классический и забытый, вот мы сейчас говорили, почему тогда надо было говорить, кто где, кто слева, кто справа.
Радиорепортаж.
Радиорепортаж. Он прям кусочек, пока не было изображений, это был абсолютно классический радиорепортаж, просто невероятно.
А для меня сейчас Маслаченко, он остается живой частью всего, вот это в том числе процесса изготовления наших передач об истории, потому что он очень много рассказывал. И, например, о чемпионате Европы 60-го года, с которого мы начинали, да, с которого начиналась история, он замечательные байки, будучи там в команде, не играя, но проживая весь этот парижский, марсельский наш цикл, нашу победу над Чехословакией, потом Югославией и наш титул, но он рассказывал потрясающие истории. Мы короткие фрагменты вставим обязательно в нашу передачу в 60-м годе. Например, о том, что после победы мы пытались обойти все парижские бары, но, во всяком случае, те, которые были неподалеку от нашей гостиницы, обошли далеко не все, но вернулись в нормальном состоянии, и тут нас встретил человек в сером плаще, специальный зам там, руководителя делегации, который сказал, что Москва довольна, и просит угостить вас пивом. Они очень сильно смеялись. Они, конечно, хотели бы чего-то другого по итогам чемпионата Европы. И, кстати, понедельник, Виктор Понедельник, забивший решающий мяч в финале, тоже с иронией и некоторой досадой рассказывает о том, что им пообещали многое, сказали, что в Москве заплатят, но, конечно, ничего не заплатили. И, в общем, истории есть разные. Еще раз я говорю, чем ближе к 30-му году, когда мы делали цикл про чемпионат мира, или 60-му про Евро, чем дальше от нашего времени, тем больше мы допридумываем, домысливаем, но все же пытаемся выстроить ту самую картинку, которая существовала в этот момент. И вот за что я благодарен Леониду Парфенову, как ориентиру своему, он впервые стал рассказывать об истории в настоящем времени. Он словно бы помещался в это время и оттуда рассказывал. И я этот прием использовал во всех передачах.
Это очень здорово.
Не ударили по воротам, а сейчас бьют. Смотрите, вот они. А вот бегут английские болельщики по Турину перед матчем с Бельгией. Это первое раз мир узнает здесь, в Турине, характер британских фанатов. Или там, вот сейчас наша сборная в Стокгольме утром просыпается от звона трамвая, который ходит, они не могут выспаться перед матчем со шведами и так далее. Сегодня и сейчас здесь.
Это очень здорово, потому что это абсолютно живой футбол, и я скажу, что вот всякий раз ритуально, например, пересматриваю многие матчи, когда я пересматриваю финал 66-го года чемпионата, я думаю, вдруг не засчитает.
Да, вдруг не засчитает, да, не побежит наш судья туда, Тофик Бахрамов с флажком.
И я, пока я не услышу вот английского комментатора, интересно, что немецкие футболисты окружили советского судью. Интересно, что они хотят узнать, ведь он говорит только по-русски и по-турецки.
По-турецки, да.
Это комментатор BBC тогда сказал. Я хочу, чтобы мы вот перешли к нашим. Вот мне кажется, все-таки к один из самых эмоциональных моментов — победа над Голландией в 2008 году. Она ведь тоже была во многом по делу. Это ведь победа и воли, и удачи, и мастерства определенного.
И единство понимания игры, потому что все, кто выходил тогда на поле, они вот даже Торбинский, да. появился, и он понял, в какую команду и в какую игру. И совершенно не нужно бояться Голландии, которая вроде бы обладает более серьезным набором исполнителей, и более интересной тактикой, и они по делу, в общем, голландцы счет сравняли. Но наши не потеряли в этом овертайме ощущение того, что они команда, и они способны играть, и, конечно, это поколение Аршавина войдет в историю.
Мы бы сто раз говорили, если бы там не вышли, были говорили, ну вот там не смогли тот и тот. И наоборот бы говорили, например, как на чемпионате мира 86-го года, когда должны были выиграть у Бельгии тогда, ну вот вполне должны были выиграть, вполне могли, и говорили бы, вот великая команда, которая... А сейчас они как-то говорят, да, это была замечательная команда, запятая, но...
Всегда. Ну, это всегда так будет. Если титула нет, ты все равно получишь запятая и но. Ну, а вот для меня, например, важно в этом процессе поймать точки, на которые мы можем опереться, оценивая наш футбол, его состояние в прошлом и в будущем через настоящее.
Ну, ведь, например, когда у нас была, когда выставка была, испанский и советский, и российский футбол, была выставка в институте Сервантеса, мы с Васей Уткиным тогда туда пришли, вот был большой круглый стол по этому поводу. И мы тогда поняли, как, например, испанцы, которые тогда были маленькие или потом слышали, как они воспринимали гол Марселина в финале 64-го года. Они воспринимали это как чудо, как подарок, потому что это действительно гениальный гол, да, человек, который летит параллельно земле, но это как чудо, потому что они не были абсолютно уверены, что у себя дома они выиграют тогда сборной СССР.
Ну, а для меня очень важно, например, когда журнал «Кикер» перед чемпионатом мира выходит, и на развороте ты смотришь, у тебя фотографии футболистов, такой постер, да, широкий постер, фотографии футболистов, которые едут на чемпионат мира. И загадка прям для «что, где, когда». А что на обратной стороне этого постера? А на обратной стороне этого постера фотографии команд 54-го года, 74-го года, 90-го года.
Да.
Вот это они, Манштаб. И 2014 Манштаб, да. Они, у них эта преемственность существует, хотя у них тоже есть провалы, не обязательно есть поколение, но нужно держаться корней, как Гребенщиков правильно говорил,
ну,
чтобы стоять.
Но не зря тогда ведь финальные слова комментатора. Ведь за цитирование этой последней фразы «Германия чемпион мира, мы опять что-то стоим», они были с копирайтом, и вдова комментатора получала всю жизнь роялтис за всякое упоминание в кино, там, на радио, когда это, на телевидении, когда это проходило. Это вот великая фраза «Мы опять что-то стоим». Я бы хотел сейчас самый эмоциональный момент, наверное, чемпионата Европы 2008 года. И вот здесь вот 17 секунд Георгий Чердан.
Сычев с мячом, с Юрой все в порядке, я вам это говорю. Вы смотрите за Сычевым. Вот так вот вам. Брошен аут. Аршавин с мячом, ставит корпус. До свидания! До свидания! Россия в полуфинале!
Да, да, до свидания, Россия в полуфинале. А потом я тогда мне посчастливилось ведь с вами работать тогда, вот с ребятами, со всеми работать в Останкине. И я помню, что я величайшим наслаждением 4 часа ехал из Останкина сюда, в Гагаринский переулок, где я жил тогда.
Я 4 часа.
4 часа, мы прекрасно, какие-то люди на крышах.
Ну, понятно.
Братание гастарбайтерами с... Такими жуткими бычарами с цепаками. Это в тоннеле особенно было хорошо.
Ну, а мне, собственно, довелось провести этот репортаж в 30 сантиметрах от Георгия, потому что я уходил после этого на презентационную точку. Нет? Перепонки были, ну, целые просто потому, что мы привычные друг к другу и к себе самим. Но действительно это был супер эмоциональный и отвечающий состоянию и нашего футбола, и нашей публики репортаж. Действительно, это тоже часть истории чемпионатов Европы. И комментаторы от Озерова, да, где-то от Синявского, если брать там историю всего футбола, они потихоньку, через Маслаченко, они приходят к сегодняшним комментаторам, которые тоже как мембрана, да, отдают футбол публике.
Конечно, тогда было одно, и мы все поняли, одно дело, когда там идут радиорепортажи Синявского, когда идут обзоры Наума Демарского, когда идут на пару, и мы выбираем из двух комментаторов, когда Николай Озеров и Ян Спара комментируют или на пару, или по очереди. Вот два толстяка тогда говорят всегда. Вот еще раз, кто в Ютьюбе, посмотрите на это. Здесь добавится в 2020 году новый флажок, мы новую формулу будем смотреть, а до этого, естественно, будем вспоминать, какой-нибудь 92-й год.
Потрясающе, когда... Дания с пляжа, что называется, да, символ, да, этого.
Да. И когда все спрашивал, мы тогда работали вместе с BBC, и спрашивает наш редактор BBC-шный, спрашивает у официанта, мы пошли в ресторан, и была Дания, Нидерланды, он спрашивает, Dutch or Danish? И тут и официант говорит, Dutch, говорит, совершенно не понимая, о чем речь идет, и я иду в повторе смотреть, в записи смотреть повтор, полной уверенности, что голландцы выиграли.
Вот ну, потому что дачи Даниши многие путают. Да,
да, да.
Совершенно верно. Ну, истории миллионы. Мне все-таки еще раз хочется вспомнить о том, что мы делаем вот этот исторический процесс, находим невероятно интересные вещи, причем не только футбольные. И вот, например, стучал ли Хрущев ботинком по трибуне? Не стучал, как выяснилось.
Он
его положил, направив носиком в сторону испанского представителя ВОН. Почему? Потому что Испания отказалась от четвертьфинала чемпионата Европы со сборной СССР, и, по мнению Хрущева, это таким был предательством интересов спорта,
ну,
и так далее. Хотя
Рыбцы
тоже в пушку.
Но мы не показали начало матча финала, мы не показали несколько минут в 64-м году, потому что, я помню, встает весь стадион.
И там выходит Франко.
и все. И, а Франка нет уже. Франка не показали нам тогда. Друзья мои, ждите и ждите столетия футбольной Европы, чемпионата Европы. Вот Александр Шмурнов сегодня представлял этот фильм, и мы поговорили об истории европейских чемпионатов. Спасибо всем большое. До свидания.